Вы меня, конечно, знаете. Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга. Работаю астрономом и учу студентов астрономии. Но сейчас я хочу ответить на вопросы детей. Я думаю, что мне удастся ответить так, чтобы дети меня поняли, но надеюсь, что и их родителям тоже будет интересно, и они узнают что-нибудь новенькое.
Почему люди не летают на другие планеты?
Сразу и не ответишь. Хотелось бы. Честно говоря, даже мне хотелось бы полететь на Марс или еще дальше. У меня есть одна любимая маленькая планета по имени Титан. Но пока человек дальше Луны не летал. Правда, и полеты на Луну – это тоже очень нелегкое дело. До Луны почти 400 тысяч километров. И главное, что на этом пути людям пришлось преодолевать очень опасные места в космосе. Самое опасное – это радиационные пояса Земли. Ну, вы знаете, что у нашей планеты, у Земли, есть магнитное поле. Это магнитное поле, с одной стороны, защищает нас от космических неприятностей. Самая большая неприятность – это потоки быстрых частиц, элементарных частиц, протонов и электронов, которые летят со стороны Солнца. И если не защититься они от них, они довольно быстро разрушают человеческое тело. Человек, да любое тело, не только человека, любого животного. И магнитные поля, с одной стороны, ограждают Землю от этих частиц, с другой стороны, накапливают их внутри себя. И вот эта вот защита, внутри нее жить надежно, но преодолеть ее очень трудно. Когда космонавт отправляется от Земли в далекий полет, даже на Луну, ему приходится пролетать сквозь радиационные пояса Земли. Это опасно. И, честно говоря, те, кто отправился к Луне впервые, не знали, чем закончится их полет. Но оказалось, что облучение достаточно легкое. Если быстро пролететь сквозь радиационные пояса, то человеческий организм от этого страдает не особенно сильно, в общем, почти незаметно. И дальше полет уже продолжается в более легких условиях. И в течение нескольких дней астронавты, это 1969 по 72 год длились эти экспедиции под названием «Аполло», «Аполлон». И они, в общем, успешно закончились. Ни один космонавт не погиб в космосе, потому что экспедиции были недолгими. 3 дня туда длится полет, 3 дня обратно, 2-3 дня на поверхности Луны. И так за неделю, дней за 8 вы можете уложиться в экспедиции к Луне. Но когда мы думаем о полетах к другим планетам, тут сроки совсем иные. Да, наши ракеты могли бы сегодня отправить человека к Марсу. Для этого ничего особенного не требуется. Те же самые ракеты, которые отправляли людей к Луне, в принципе, способны довести человека до Марса. Но сколько это будет продолжаться? Полет от Земли к Марсу длится 7, 8, а иногда и 9 месяцев. Это зависит от того, в каком положении Земля и Марс друг относительно друга. Ну, возьмем в среднем 8 месяцев. 8 месяцев туда, 8 месяцев обратно. Но оказывается, обратно сразу полететь нельзя. Надо ожидать особой конфигурации планет. То есть в каком положении окажутся Земля и Марс так, чтобы, полетев с Марса, попасть на Землю. В целом экспедиция к Марсу должна продолжаться минимум 2,5, а может быть даже 3 года. И вот представьте себе, полет не 3-дневный, а 3-годичный, то есть в сотни раз более длительный. Какое воздействие на организм человека он окажет? Ну, тут, по крайней мере, 3 фактора. Невесомость, радиация и чисто медицинский такой факт. Мало кто о нем знает. В замкнутом пространстве космического аппарата очень быстро возникает плесень на стенках и растет грибок неприятный. Вы, наверное, помните, в ванных комнатах иногда, если их не проветривать, в ванных комнатах обычно горячая вода идет из душа, там накапливаются пары воды, и на стенках ванной комнаты, если не следить за ними, довольно быстро вырастают грибки и плесень. Она опасна для человека, ее вдыхать опасно, можно заразить свои легкие. Так вот, на стенках любого космического аппарата от выдыхаемого космонавтами воздуха возникает повышенная влажность, и там разрастается грибок и плесень. Это проблема, и с ней постоянно приходится бороться. Например, на Международной космической станции все время протирают стенки и приборы смесью определенных антибиотиков, чтобы убить эту плесень и оградить космонавтов, поддержать их здоровье. Но это третий фактор, а я забыл два первых. Давайте их обсудим. Невесомость и радиация. Невесомость, казалось бы, вещь хорошая. Вы не ощущаете тяжести своего тела, и первые несколько дней, в общем, можно летать по кабине и, как птичка, наслаждаться этим полетом. Но затем, день ото дня, ваш организм начинает привыкать к невесомости и решает, что ему не нужны твердые кости, ему не нужны сильные мышцы, и постепенно от них избавляется. Кости космонавта, который не тренируется, не поддерживает тонус своего тела в невесомости, они начинают становиться мягкими, легко ломающимися, а мышцы дряблыми и очень слабыми. Полет в течение нескольких месяцев в условиях невесомости очень сильно ослабляет человека. Если не тренироваться на космическом корабле, не нагружать себя, то человек прилетит к месту назначения, ну, совершенно в разбитом виде и не способным ни встать, ни одеть на себя скафандр, а придется в скафандрах работать на Марсе, например, да и на Луне работали в скафандрах. Хорошо, эту проблему мы решим. С грибком будем бороться, с невесомостью будем бороться путем физической зарядки, каких-то упражнений специальных. А третий фактор – радиация. И как с ним бороться, пока непонятно. Нас, жителей Земли, от космической радиации заслоняет магнитное поле Земли и атмосфера. Атмосфера у нас очень плотная, много воздуха над нашей головой, и частицы космической радиации погибают в этой воздушной, ну как сказать, в этом воздушном океане. А мы тут живем на дне воздушного океана и не чувствуем космическую радиацию. Но при полете в межпланетном пространстве надо каким-то образом воссоздать эту защиту, то есть сделать что-то подобное атмосфере Земли. Конечно, не с помощью воздуха, а с помощью каких-то плотных материалов. Расчеты показывают, что если стенки космического корабля будут толщиной от 3 до 5 метров, тогда космический корабль будет достаточно безопасным для нас. Но можете себе представить, сколько весит такой корабль со стенками толщиной в несколько метров? Он весит сотни тонн. Ни одна современная ракета не поднимет в космос такой груз. Поэтому защиту от радиации пока невозможно предложить космонавтам, а значит, их здоровье будет в опасности. Какой же выход? Может быть, его вообще нет? Может быть, человек обречен остаться на Земле или летать не дальше Луны? Выход есть. И выход заключается в том, чтобы научиться летать быстро, чтобы не проводить в космосе месяцы и годы, а от одной планеты к другой перемещаться за недели хотя бы, за 2-3 недели. Тогда радиация не особенно сильно испортит наше здоровье. Современные ракеты на это не способны. Обычные наши знакомые нам ракеты на химическом топливе быстро не умеют летать. А какие умеют? Пока никакие. Но, в принципе, возможно создать новые реактивные двигатели, например, ядерные, на атомном топливе. Их создали уже, такие двигатели есть, но их пока не решаются применять, потому что ядерное горючее очень опасное. Если такая ракета, не взлетив, упадет на Землю, а бывает, что иногда ракеты портятся и падают, то она принесет Земле колоссальное радиоактивное заражение. Второй Чернобыль. Кто помнит, что такое авария на атомной станции в Чернобыле, те знают, что это невероятная экологическая катастрофа. Вот такие катастрофы грозят на Земле, если мы тут, на Земле, будем запускать ракеты с ядерными двигателями. Надо найти какой-то способ. Может быть, на химических двигателях взлететь, а потом в открытом космосе включить ядерный двигатель. Может быть, именно так. Может быть, другие способы найдутся. Посмотрим. Вот один из фанатов современной космонавтики, инженер, предприниматель, миллиардер Илон Маск, он пытается сейчас создать такую мощную ракету, которая сможет поднять не только космонавтов, но и защиту от радиации для них. Если ему это удастся, пока не удается. Пока первые его запуски этой ракеты терпели неудачу. Но если удастся, то у нас будет хорошо защищенный космический корабль для дальних полетов в космосе. И тогда люди решатся на такие полеты. И тогда отправятся и к Марсу, и к более далеким планетам, и к моей мечте. А я мечтаю полететь когда-нибудь на маленькую планету по имени Титан. Вы, наверное, не слышали о такой планете, а она есть. Это спутник Сатурна. Небольшая планетка, чуть больше Луны, чуть меньше Земли, но вполне самостоятельная планета с атмосферой, с текущими по поверхности реками. Правда, в этих реках течет не вода, а жидкий газ, потому что там холодно очень, вода замерзла. Но некоторые жидкие газы, метан, этан, пропан, бутан, те, что у нас в конфорках на кухне горят, эти газы там жидкие, они текут в реках и заполняют озера и даже целые моря. И в этой атмосфере Титана настолько легко будет запускать самолеты и вертолеты, геликоптеры и разные там квадрокоптеры, что не исключена возможность полета человека с крыльями. Представляете, сила тяжести там маленькая, атмосфера плотная, и одев крылья на руки, вы, может быть, сможете, если у вас хорошо тренированные мышцы рук, сможете летать как птица. Вот это моя мечта. Я надеюсь когда-нибудь оказаться на Титане и попробовать полетать.
Спасибо. Астроном Владимир Сурдин еще не раз будет отвечать на вопросы об устройстве Вселенной. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Поделитесь этим видео с детьми, которые интересуются космосом, или посмотрите его вместе с ними.